Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Гинзбург назвал сроки разработки вакцин от омикрон-штамма коронавируса. Республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета без санкций против «Северного потока-2». Минсельхоз предложил ввести новые запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов. И климатологи спрогнозировали увеличение количества погодных аномалий в Российской Федерации. Зададим вопрос, особенно по поводу того, что у нас сейчас за окном происходит. Не назвать ли это погодной аномалией, когда всю ночь шел ливень, а сейчас началась пурга. Так, Виталий Милонов в «Умных парнях» у нас сегодня, зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Стрим включайте, канал «Говорит Москва». Все будет. Сейчас давайте о движении. Поговорим в городе.
В движении.
Где вы едете и что вы видите, позвоните, пожалуйста, нам в эфир. 7373948, телефон, по которому можно с нами связаться. 7 баллов уже показывает Яндекс. 7373948, то есть следом за погодными аномалиями у нас, конечно же, аномалии на столичных дорогах, потому что для 2 часов дня движение очень затруднено. По МКАДу смотрим, пробка начинается примерно от съезда на Лермонтовский проспект по внутренней стороне и тянется аж до Варшавского шоссе. 7373948, где вы едете, что видите? Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Всем хорошей дороги, хорошего дня. Вот, как говорится, анализирую, 9 часов за рулем.
Да.
Было плюс 5, сейчас уже 0,5 градуса. Опускается, чувствую, к вечеру будет, наверное, за минус.
А что на дорогах?
На дорогах я сейчас видно более-менее...
А, ну вы за городом, понятно, да, спасибо большое. Ну, очевидно, совершенно, да, будьте внимательны, пожалуйста, потому что МЧС уже рассылает предупреждение о гололеде. 7373948, где вы? Здравствуйте, алло. Алло. Нет, вы нигде видите, мы не едете. Алло, слушаем вас. Алло. И вы тоже нигде не едете. Может быть, и вы где-то все-таки едете. Здравствуйте.
Да, Евгений, добрый день, добрый день.
Едем. Здрасте.
По набережной в районе Курской в сторону... Кремля, вот. И смотрю на противоположную сторону, сторону набережной, все стоит, как бы, с нашей стороны тоже все стоит, ничего не двигается. Я думаю, это по всей Москве сейчас начнется, поэтому никуда не торопитесь. Всем спасибо.
Да, спасибо большое. Будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте дистанцию. Еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот сейчас на профсоюзную еду.
Так.
И так, такая пробочка небольшая. Ну, снежок так идет. Я чувствую, мне вечером вот в аэропорт жену везти. Сейчас вот нолик у меня на термометре.
Будет, скорее всего, меньше.
Будет минус, да.
Да, спасибо.
Так что...
Может быть, даже стоит... Да, спасибо большое. Может быть, как раз вам стоит и на Аэроэкспрессе добраться, будет безопаснее и быстрее. Так, ну, по пробкам, да, 7 баллов я уже сказала. Кольца стоят, МКАД пока что не весь стоит, еще есть вариант проехать. Ну, радиальные магистрали пока что более-менее. Основные затруднения — это Садовая и Трешка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава центра Гамалея, господин Гинзбург, сказал, что вакцину против омикрон-штамма разработают через 10 дней. Еще 45-50 дней нужно на регуляторные процедуры, сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинзбург. Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более 10 дней, все остальное займет уже регуляторика. Академик уточнил, что в обычной ситуации регуляторные процедуры занимают 2,5 месяца, но в условиях чрезвычайной ситуации можно уложиться в 45-50 дней. При этом обсуждать замену вакцины можно будет только после получения более полных данных о новом штамме. Михаил Костинов с нами, руководитель лаборатории вакцин профилактики иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, за счет чего возможно сокращение сроков, значит, согласований и регуляторных процедур? И самое главное, можно ли сейчас о точных сроках говорить, с учетом того, что ВОЗ сама накануне сказала, что ей потребуется до нескольких недель, чтобы изучить омикрон-штамм?
Ну, дело в том, что здесь, я думаю, что в общее понятие то, что вакцину можно будет создавать. Почему? Вот я, например, вам даю вакцину от вируса гриппа. Значит, соответственно, ежегодно меняется его состав. В феврале обычно идет совещание ВОЗа, где собираются все лаборатории, референс-лаборатории со всего мира. И дальше в мае месяце уже вакцина почти готова. И дальше дается пару месяцев, обычно ее, как обычно, проверяют, как полагается по технологии. И дальше с августа она уже есть уже на как его...
Это ровные, когда да, все ровно.
Это здесь ничего, это ничего особенного, потому что они берут другой белок и ставят, берут белок из этого нового штамма и туда ставят. Там не надо отрабатывать дозировку, не надо отрабатывать, допустим, его другие составы. То есть это берется белок и ставится, а дальше с учетом эпидситуации определяется, регистрировать быстрым методом или делать более длительно.
Но вот как раз когда мы говорим о ровной, равномерной и плановой работе, это вопросов от этого вопросов больше не становится. А вот когда речь идет о срочных каких-то операциях, и тогда возникают определенные сомнения. А нужно ли как-то тщательнее проверять эту вакцину? А как, значит, модель поведения этого штамма, вот этого омикрона, например, плюс насколько согласование ВОЗа идет и наших лабораторий с учетом того, что, ну, как бы, где берут сам материал?
Я понял. Да. Дело в том, что это берется официально. Угу. Это из этого штамма потом делается специально, он выделяется по всем производителям. Вот, дальше. Но это не означает, что если выявился новый штамм, и сразу вакцину надо делать. Это не идет сейчас разговор. Сейчас изучается. Может быть, он обычный штамм, как все остальные из этой подгруппы. Его ничего не означает. Да, вроде новый. Возможно, будет плохой. А возможно, что нет. Но это, понимаете, сейчас обсуждается. Здесь просто, я думаю, что был разговор. А быстро производится, вот если создать вакцину, или медленно? Я объясняю, что здесь ничего не стоит, потому что здесь концентрация белка, все известно, не надо что-то новое изучать. Просто меняется его белок, вот, допустим, между этот белок ставится другой белок, вот и все. То есть здесь не нужно увеличить концентрацию белка, не нужно увеличить, допустим, еще другие стаби векторные. Вот
Михаил Петрович, просто чтобы понять, появился омикрон, значит, дельта-штамм ушел? Или нет?
Да нет, он еще циркулирует, просто здесь дается тоже, высказывается мнение, почему появился такой новый штамм. Потому что там, считается, в этих странах африканской очень сильно распространен ВИЧ-инфекция. И наверняка, с учетом вот этого дефекта в иммунной системе, те, которые ВИЧ-инфекции, ему далась возможность больше как бы развиваться и мутации, и иметь немножко другое вот это строение. Поэтому здесь пока никто даже не говорит, что сразу надо создавать вакцину. Это просто изучается. Пока будет изучаться, будет известно, стоит или не стоит. И может быть то, что есть на сегодняшний день, вакцина она эффективна. Вообще все вакцины, которые есть, они эффективны против различных мутаций, которые возникают.
То есть, условно, если человек привился самым первым свежим спутником, соответственно, у него выстраивается уровень защиты от всех уже известных штаммов.
Правильно, это есть. Он защищен. Понадобится наверняка новая вакцина, когда будет меняться такая мутация, которая будет называться уже не SARS-CoV-2, а будет называться SARS-CoV-3. Понимаете? Или другое название. А пока это идет обычно из этого штамма будет мутация. Мутаций еще много, и еще много будут, каждый день, неделю новые мутации, просто не все изучаются. Мы это обратили внимание, что вроде он по-иному. Вот и сразу появился вот и средств массовой информации. А так людей надо успокоить, что если они вакцинируют, им ничего не страшно. Делаешь ревакцинацию, еще лучше будет. Поэтому не надо думать, что вот вакцины сейчас, что есть в мире, они неэффективны, потому что надо создавать. Будет проблемы, тогда будет опять...
То есть вы считаете, Михаил Петрович, что средства массовой информации, вообще общественность, да даже тот же самый ВОЗ, зря акцентируют внимание на новом штамме?
Ну, то есть, нет, это нет? Штамм нужно будет, но то, что гонять, что вот нужно создавать вакцину или то, что другое, я этого не поддерживаю. Пока все хорошо. Главное сделать те вакцины, любой, которые наши, импортные, они защищают. Они защищают. Никто не говорит, что не защищают вот эти вакцины. Помните, разговоры тоже самое были, что вот появился в Англии новый штамм, Дельта, и он не помогает вакцины. Вакцина помогает? Помогает. Просто надо делать грамотно, надо делать как полагается, и по завершении вакцинации через месяц будет хороший иммунитет и защищает человека от этого. Даже если будет заразиться, будет в легкой форме, потому что не меняется весь вирус, не весь белок меняется. меняются только определенные его фрагменты.
Понятно.
Эти фрагменты являются 0,01 из всего вот этого целого штамма.
Михаил Петрович, а наш слушатель, добрый злодей, спрашивает, вот этот штамм, например, привезли вакцинированные все-таки или нет, чтобы понимать, насколько уровень иммунизации действительно
нет,
сейчас
нет,
хорош?
Нет, это возникало у человека, который вообще не был вакцинирован. Вот, поэтому здесь они всегда возникают, что там у не вакцинирован. У вакцинированного у него нет возможности шире развиваться. И, допустим, чаще возникают такие новые штаммы, это уже и в России были выявлены, людей, которые находятся в тяжелом состоянии, особенно имеют дефекты в иммунной системе, то этот вирус в самом организме уже сам может размножаться и мутировать у человека, который имеется. Поэтому здесь так и предполагаю, что человек, который вот болел, вот это коронавирусный вирус, у него возникла новая мутация. Я так думаю, что здесь возникла новая мутация у человека, который имеет дефекты в иммунной системе. И он не мог быстро его нейтрализовать.
То есть, возможно, кстати, если вы говорите, увязываете это все-таки и с регионом, с учетом того, что на африканском континенте довольно много людей с ВИЧ-инфекциями, возможно, будет особо пристальное внимание как раз к людям с вирусом иммунодефицита, да?
Да, может быть, вирус иммунодефицита. Ну, как всегда, это по жизни. Людей, которые имеют проблемы с иммунитетом, всегда сложные. Во всем инфекции, всех вирусов, всех грибов, которые присоединяются. Поэтому наверняка это может быть действительно людей, которые имеют отклонение состояния, может быть хуже, чем обычно. Хотя здесь они пишут, что даже у молодых тоже поражается. Молодой возраст.
Но они писали, да, в ЮАР писали, что там много детей госпитализировано. В этой связи, Михаил Петрович, как вы относитесь все-таки к идее детской иммунизации?
Ну, детская иммунизация, мы никуда не денемся, потому что вирус ищет свои новые жертвы. Потому что если у людей старшего возраста уже почти очень большой процент вакцинированы, молодые уже тоже болели, ищут другие слои. Uh-huh. Как раз дети. А что чем у детей? Да, для детей действительно, они бессимптомно. 65% может быть бессимптомно, 35% может быть в легкой форме. Но вот это как раз 65% бессимптомно является зараза в обществе. Он может легко болеть, но зато он является источником заразы. Вот она о чем сейчас рассматривается. Конечно, если и тяжело болеть, зависит от их иммунной системы. Есть такие случаи.
А как тогда, хорошо, а как работать с теми же самыми родителями или вообще со скептиками, которые утверждают, что вся вот эта история с прививками по всему миру, это опыт на людях?
Да не опыт на человека, просто это люди, которые немножко по-иному думают. Но неужели думать, что вся прогрессивное сообщество, они хотят, чтобы уничтожать вот население на планете? Вот надо над другим. И вот эти люди, которые разрабатывают вакцины, потому что вакцина создана за эти 200 с чем-то лет, насколько продлили жизнь на планете, это получается 25-30%. То есть увеличивается жизнь у людей. Они ненавидят, ну что, как Бог дал, Бог взял. Вы знаете, как в допотопном этапе, то есть феодальном, вот так и получается. Ну что, заразился, выжил, значит, хорошо, умер, это так Бог дал. То, что человек можно вмешаться, что продлить вот эту жизнь человека, предупреждать, это есть как раз зависит от ума человека. Умный человек всегда профилактирует, всегда, в жизни. А вот тот, который не хочет, значит, ничего не делает. И, конечно, это высказывание просто... Здесь, как вам сказать, что есть киллеры, киллеры, которые с оружием, а есть киллеры, которые с языком и пером. Вот это здесь надо иметь в виду. Те, которые видят жизнь и человечество, будут делать все возможное, чтобы защитить. Тот, кто ненавидит, вот такие даются высказывания.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Петрович. Михаил Костинов был с нами, руководитель лаборатории вакцин профилактики иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор и доктор медицинских наук. Добрый злодей спрашивает, почему тогда ВОЗ по доброй воле не поставляет вакцины в такие страны, откуда мутация идет? Ведь плохо не только им, но и остальным. Добрый злодей. Так глава ВОЗа как раз... Гебрейесус накануне тоже критиковал прогрессивные государства, что они не активно участвуют в программе COVAX, а программа COVAX как раз подразумевает то, что страны, развитые, имеющие доступ и разработку вакцин, активно должны поставлять эти же вакцины за границу, вот там в африканские страны, в бедные латиноамериканские страны, но они же не хотят, когда вы говорите, а почему ВОЗ по доброй воле не поставляет? А ВОЗ не может, ВОЗ не производит вакцины. Вакцины производят страны. Вот. И ВОЗ может только условно свой лейбл какой-нибудь, там, шильдик приклеить, но вакцина-то будет из других стран. Вот, там, английская, китайская, неважно какая, любая другая вакцина. Вот, а это идет не очень. Но мы слышали, этот процесс не очень быстрый. Но мы слышали доводы как раз европейских государств, а нам самим надо. У нас у самих очень мало пока что. Мы не вышли на тот уровень, чтобы спокойно совершенно жертвовать этими вакцинами. Ну, в смысле, жертвовать вакцину на благотворительность. Вот в чем дело.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Оля продолжает. Если привитый человек имеет все шансы заболеть, но перенести в легкой форме, тогда в чем смысл иммунизации детей? Болеть и разносить инфекцию будут так же. Но вы знаете, это как вопрос о прививках от ветрянки. Она существует давным-давно, но далеко не все прививают детей от ветрянки, думая, что это очень легко. Вот, переболел в детстве и забыл. А нет, все гораздо сложнее. И во взрослом возрасте могут быть осложнения в виде какого-нибудь опоясывающего лишая, а эта штука гораздо более неприятная. Приятнее, чем ветрянка в 5 лет. Так, мы с вами дальше движемся. Республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета без санкций против «Северного потока-2». Члены республиканской партии проголосовали против рассмотрения в Сенате проекта оборонного бюджета. В поддержку выступили 45 человек, против 51. Республиканцы объяснили свое решение тем, что в Демпартии не поддержали ряд поправок в бюджет, в том числе об ужесточении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Сергей Пикин с нами, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А чего в этой связи штаты пытаются все-таки добиться?
Ну, смотрите, штаты неоднородные. С одной стороны, Трамп обещал на последней встрече с Меркель в августе этого года, что никакие новые санкции вводиться не будут, особенно против компании-оператора Nord Stream 2. А республиканцы как раз наоборот хотели через оборонный бюджет протащить напрямую санкции против этой компании, то есть нарушить обещания президента и подписанные договоренности с Германией. Поэтому демократы, выступая на стороне Байдена, они и пытаются противостоять республиканцам. Ну, собственно, это извечная борьба между демократами и республиканцами. Тут даже вопрос не в Северном потоке, а скорее просто в их идеологическом споре.
Так, ну, в этой связи, с вашей точки зрения, почему, например, демократы отказались ужесточать санкции с учетом того, что мы знаем, какова позиция Соединенных Штатов в отношении вообще этого проекта?
Так вот, потому что Байден подписал с Меркель соглашение о том, что он не будет никакие санкции новые вводить. Там напрямую так не сказано, но смысл политической договоренности был именно про это, что новых санкций вводиться не будет, особенно против европейских компаний, а Nord Stream 2, оператор Северного потока, является европейской компанией, учреждена в Швейцарии. Что, в общем-то, это прямое обещание Байдена, и он не может его нарушить. Иначе это будет прямая конфронтация с Германией, даже с теми зелеными, которые сейчас выступают против новых санкций США.
Но в этой связи, Сергей Сергеевич, то, что сейчас в Конгрессе, в Сенате американском происходит, все-таки это может подстегнуть условно ту же самую Германию к тому, чтобы побыстрее засертифицировать «Северный поток-2» и уже чтобы газ по нему пустили?
Нет, никоим образом это не подстегнет, потому что Германия, сначала Германия, потом европейские регуляторы, они будут действовать и действуют по регламентам. Но не могут они взять и нарушить эти регламенты. То есть, если только не будет какой-то экстренной целесообразности, но она не связана с санкциями. Она скорее связана с тем, что там газ закончится в хранилищах, температура будет низкая и так далее. Вот такие экстренные вещи могут как-то подтолкнуть, но санкции точно не подтолкнут. И причем, ведь санкции, они же касаются компании, даже если бы он сейчас заработал проект, ведь они могут вести и в отношении действующего газопровода. Просто они почему-то вводят именно почему-то против «Северного потока-2», вот он понравился им особенно. А так, в общем...
Нет, но у них была возможность, они заблокировали проект, например, из Канады в Мексиканский залив, но это нефтепровод, правда. Вот, то есть инструментарий у Соединенных Штатов Америки существует. А вы, как эксперт, предполагаете, что Штаты любым способом будут тормозить и попробуют похоронить проект «Северный поток-2» для Германии? Или все-таки нет? Или, условно, неизбежное для Штатов все равно наступит?
Тут оно, что Штаты – это неоднородная политика. С одной стороны, есть те, кто выступает резко за любые санкции, вообще самые фантастические. А есть те, которые поступают разумно. Разумно – те, кто у власти. Как только они меняются местами, снова те, кто у власти, становятся разумными. Ну, Трамп же тоже был разумным президентом. Вот, и не вводил никакие санкции, как и Байден. И другие противники, а тогда демократы выступали резко за санкции. Так что все меняется. Кто у власти, тот более разумный.
Но с вашей точки зрения, в начале будущего года можно уже говорить об этом? То есть, условно, Российская Федерация, «Газпром» и даже самая Германия со всех сторон себя подстраховали, чтобы проект все-таки реализовался?
Ну, вы знаете, то, что «Северный поток-2» заработает и газ пойдет, это уже неоспоримо. Вопрос, что это будет там не в январе, в феврале, а скорее, ну, где-то к концу весны, начале лета, я бы так сказал. Mm-hmm. Вот это более реальные сроки. То есть уже после окончания отопительного сезона.
Не придется ли поступать «Газпрому» или даже Германии таким образом, как «Газпром» был вынужден поступить при достройке «Северного потока-2», расконфигурируя тогда судно «Академик Черский», пригнав его, потому что швейцарцы сказали, а нам санкции не нужны. Ну, условно, вот это вот прятать, путать следы, как это называется, вот придется это делать или нет? То есть так будет проект реализовываться?
Нет. Пока в текущей конфигурации этого не требуется. Но если бы были введены санкции против европейской компании, оператора проекта, ну, то же самое, что вести против другой европейской компании. Siemens, например, Alstom или там Mercedes, BMW, санкции. Вот ровно то же самое. Что было бы? Ну, за это была бы прямая просто экономическая война между Европой и США.
Я просто вспоминаю, что таким образом европейцы-то, я помню, ушли из иранского рынка, когда американцы им тоже пригрозили всем этим компаниям, которые вы перечислили, которые уже успели инвестировать в иранскую промышленность, они должны были, вынуждены были закрыть свои проекты, потому что не хотели попадать под санкции.
Ну, там другая ситуация. Там были санкции введены против третьей страны, то есть Ирана, например, а здесь против европейской компании. Это совсем другие.
Напрямую, которая работает.
Это сильно отличается между собой. Поэтому если это произойдет, это уже будет совсем другой этап противостояния. Ну, это уже не про «Северный поток».
Понятно. Да, спасибо большое, Сергей Сергеевич. Принято. Сергей Пикен был с нами, директор фонда энергетического развития. Предполагает, что уж к весне «Северный поток-2» так или иначе должны будут достроить. Добрый злодей говорит, все против «Северного потока-2». Почему же тогда Штаты сами не построили такой же, продавали бы свой метан или пропан? Лень. Добрый злодей, во-первых, не все. А Соединенные Штаты Америки. Вот. То, как выступала Польша или Украина, это все-таки, простите, но не в счет. Не потому, что маленькие государства, а потому, что по факту от них ничего не зависит. Вот. Мы помним, что, да, у Болгарии были претензии, но так или иначе все-таки там урегулировали вопрос. Дания дала добро тогда, да? А самое главное была за Германию, которая в любом случае подвергалась довольно серьезному давлению со стороны Вашингтона, но при этом Ангела Меркель отстояла этот проект, исторически для нее важный. Вот, поэтому говорит, что все против? Нет. Сергей Пикен объяснил, что Соединенные Штаты Америки сами по себе неоднородны, а замешано очень много внутренней политики, вот, и в этой связи республиканцы против, а демократы не могли, потому что Байден дал слово. Слово президента что-то все-таки значит, по крайней мере, пока Байден президент. Что будет потом, не очень понятно, ну, потому что, правда, американцы могут, конечно, теоретически, например, да, допустим, ввести санкции, но тогда европейцы им скажут, ребята, а нам газ, пожалуйста, поставьте. Вот, а сейчас как происходит? Американцы поставляют газ на премиальные рынки, а премиальный рынок сейчас это не европейский, а азиатский, поэтому все гораздо сложнее. И одно дело просто выступать в Сенате и обвинять конкурентов политических в том, что они не хотят санкции вводить против «Северного потока-2». Вот. А другое дело уже проявлять внимание к деталям и понимать, что если они вводят санкции эти, то они вводят санкции против европейской компании. А если санкции против европейской компании напрямую, это значит санкции против Федеративной Республики Германия. А это никому не надо. Все. Тут сообщений с пометкой «срочно» много, но я думаю, что сейчас в новостях вы это услышите, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы продолжим. Юрий тут написал. От ветрянки нет прививки. Дорогой мой Юрий, ну что же вы? Ну что же вы, если уж мне не верите? Понятно, что я для вас какой-нибудь пропагандист и так далее. Поверьте мне, как я же матери. Думаю, а чего же я ребенка-то своего привил месяц назад? От ветрянки в том числе. Но, к слову, давайте небольшой ликбез. Первая вакцина была зарегистрирована в 1986 году и начала использоваться в Японии. В последующем, с 95-го года, 1995-го, вакцины против ветряной оспы были созданы и начали активно применяться в Соединенных Штатах Америки, в других странах. В настоящее время в ряде стран мира проводится вакцинация против ветряной оспы среди лиц, относящихся к контингентам риска. В Австрии, Бельгии, Финляндии, Польше и другой, в том числе и в Российской Федерации, тоже можно привиться от ветрянки. Вот. Ну, это так, к слову, если вдруг вы не знали и продолжите спорить со мной, что я сама что-то придумала, например, вакцину от ветряной оспы. Нет. Так, сообщение с пометкой «Срочно» — это заявление Владимира Путина. Он продолжает их делать на форуме «Россия зовет». Так, российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень. Нужно быть готовыми к любому изменению штаммов коронавируса. Доступность кредитов для растущих перспективных предприятий должна расти. Путин потребовал обеспечить безусловную защиту персональных данных граждан при цифровизации. До 2024 года включительно из ФНБ будет выделено 2,5 триллиона рублей на возвратной основе на крупнейшие инфраструктурные проекты. И наращивание доли инфраструктурных инвестиций в ВВП долгосрочный приоритет, сказал Владимир Путин.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минсельхоз предложил ввести новые запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов. Наверняка вы свои сейчас, в свой зимний транспорт выгоняете из гаражей на даче. Так вот, ведомство подготовило проект постановления правительства с перечнем неисправностей и условий, на основании которых будет ограничено их использование. Как «Коммерсант» пишет, речь идет о повреждениях тормозов или люфте рулевого управления, который для снегоходов и болтоходов не должен превышать 15 градусов. Санкции будут применяться в случаях, когда при торможении не загораются стоп-сигналы, а также если не работает звуковой сигнал, выхлопная система, отсутствует номерной знак и так далее. В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что нововведение планируется внедрить закон о самоходных машинах и других видах техники. Он вступит в силу в июле 2022 года. Максим Иванов должен быть с нами сейчас на связи, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Максим Анатольевич, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а вам понятно, почему Министерство сельского хозяйства это предлагает? А у меня первая мысль была такая, так как зимой на снегоходах и квадроциклах очень часто на поля выезжают, и Минсельхоз этим может быть обеспокоен.
Ну, наверное, не совсем так, потому что сам вообще федеральный закон о самоходных машинах и других видах техники, он подразумевает постановку на учет, ну, навести порядок в тех вопросах, связанных с постановкой на учет, техосмотр, это сельхозмашин, то есть трактора, комбайны и прочее, тоже та техника, которая выезжает у нас на
поля.
На дороге. Нет, на дороге.
На дороге. Так.
Вот. А учитывая то, что вот под понятие самоходные машины и другие виды техники попадают у нас сейчас и квадроциклы, и снегоходы, и снегоболотоходы, то есть и этим занимается регистрация, занимается Ростехнадзор, поэтому вот и такой вот нонсенс получился. Я вот, опять же, у меня есть у самого квадроцикл, да, то есть я не понимаю, зачем мне получать права тракториста-машиниста.
Да, на квадроцикл. Есть,
на квадроцикл, конечно, чтобы управлять квадроциклом, необходимы права тракториста-машиниста и также на снегоход. Но это вообще какой-то абсурд на самом деле. Ну, абсурдов у нас много, к сожалению, да, это касается, например, и мотоблоков, когда люди, которые пашут землю этими мотоблоками, на этих мотоблоках выезжают, ну, там, переезжают улицу, ГИБДДшники их останавливают и начинают штрафовать. Хотя есть разъяснение Минсельхоза о том, что мотоблоки не относятся к технике, там, к автомобильной и к самоходной.
В данном случае, чтобы не было вот подобного рода казусов каких-то, с вашей точки зрения, как оптимально должно выглядеть вот законодательство, которое касается именно этой самоходной техники, включая снегоходы, квадроциклы и что-то там еще?
Ну, наверное, для этой категории техники мы должны свой регламент разработать, для того, чтобы и люди, которые им управляют, владели, наверное, или имели права категории там Б или там мотоцикла, да, но никак не тракториста, машиниста, да, то есть и эта техника регистрировалась все-таки, возможно, в каких-то других там органах, а не в Ростехнадзоре, да, Гостехнадзоре, которые к этому отношения не имеют. Я понимаю, что это бизнес, да, за эти права для того, чтобы получить права тракториста-машиниста, надо прийти либо так, там, ускоренные курсы пройти, либо еще как-то, да, заплатить деньги за это, а это какие-то техникумы, подразделения, там, наших там гостехнадзоров, как бы потом прийти, сдать экзамены, это получить на это права или разрешение, зарегистрировать то же самое.
Так. Но в данном случае тот перечень требований, который Минсельхоз выдвигает к владельцам квадроциклов и снегоходов, с вашей точки зрения, он оправдан? Я думаю, он избыточен.
Почему? Я думаю, он избыточен. Ну, потому что, ну, представьте ситуацию, если вы едете по заснеженному полю на снегоходе, и у вас не горит стоп-сигнал, это является основанием, чтобы, поскольку это самоходная техника или иная техника, у вас ее будут изымать. Но кто за вами будет гоняться? Что? Это, ну, абсурд на самом деле. Какая выходная система не работает там? У трактора, я понимаю, или у комбайна, если она не работает, это может привести к возгоранию там на поле и прочее, принести, нанести ущерб. Но если эта там выхлопная труба оторвалась у квадроцикла, какой ущерб это будет? То есть это избыточная, безусловно, норма, это, безусловно, несет нагрузку, да, излишнюю нагрузку на владельцев, да, то есть создает коррупционную составляющую. Я надеюсь, что я выступлю с инициатором, да, для того, чтобы мы как-то все-таки регламентировали вот эту вот технику, которая относится, ну, скорее всего, она там к личному, личная техника, ну, самоходное, прочее, но вместе с тем, которое используется в личных целях.
Максим Александрович, да, но с другой стороны, вы как сам владелец такой техники, видите же, когда те же самые ваши соседи там в каких-то поселочках выезжают на проселочную дорогу или детей сажают, например, за руль, без шлемов ездят. Это же тоже вопросы вызывает к безопасности себя и окружающих.
Безусловно, но это уже относится к компетенции сотрудников органов внутренних дел. То есть у нас есть инспектора ГИБДД, которые останавливают и штрафуют там, за отсутствие там, шлема, либо, ну, то есть это те же предметы повышенной опасности, да, то есть вот здесь надо наводить порядок, безусловно, и регистрировать, и соблюдать, чтобы были соблюдались правила там и дорожного движения в том числе, да, потому что многие передвигаются по дорогам, как бы. Но это один вопрос, а там прохождение техосмотра, я вот не представляю, что куда везти квадроцикл, это же затратно, ты же там не поедешь, на станцию техобслуживания. Мы, с одной стороны, отменяем техосмотры, с другой стороны, вот, вводим. Одно дело, мы оставляем это для самоходных вот этих сельхозмашин, да, то есть тракторов и комбайнов, но, наверное, хозяин снегохода сам заинтересован в том, чтобы его снегоход был в исправном техническом состоянии.
Понятно. Спасибо большое, Максим Анатольевич, принято. Максим Иванов был с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Говорит, требования Минсельхоза избыточны. 7373948. Мне нужны люди, которые ждут, не дождутся, когда они снимут чехлы из рогожки или из чего там у вас со своих снегоходов и квадроциклов. Нет, квадроциклы наоборот, наверное, да? А хотя нет, они же круглый год можно на них ездить. В общем, товарищи, вы следите за своей техникой, вот этой самоходной, 7373948, телефон прямого эфира. А вы приветствуете предложение Минсельхоза или так же, как господин Иванов, считаете, что они избыточны? Если да, то почему? 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте. Здрасте. Видите, вот вы знаете, отличный вопрос. Примерно 25 дней назад, это было 5 километров от метро Лермонтовский проспект в Люберецком районе, Я ехал, я на нормальной машине ехал, на Форде, а вот передо мной ехал вот на квадроцикле молодой человек, да, но это была не магистраль, не такая широкая дорога, но тем не менее, это была обыкновенная дорога, он передо мной километра 2 ехал, у него такая выхлопная труба такая сильная, вот тарахтит он.
И что?
То есть он стоит на светофоре, так. И здесь вопрос-то как... То, что вот говорит этот предыдущий ваш, что он на полях. Да на полях, пожалуйста, пусть едет. Но они-то становятся участниками, как положено,
дорожного движения. Да.
Вот этот кто будет регулировать вопрос?
Ну, здесь видите, как получается. То есть вот это межведомственное взаимодействие, это же про него. С одной стороны, есть Минсельхоз, к ведению которого относится вот эта техника. Хотя, с другой стороны, когда мы видим, получается... квадроциклы на дорогах, сразу вопросы возникают, контролирует каким-то образом это госавтоинспекция или все-таки нет. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, владельцы квадроциклов, снегоходов, к вам претензии, товарищи. Ответьте, пожалуйста, по всем спискам. Здрасте, слушаю вас, алло. Алло.
Алло. Алло, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Пожалуйста, Сергей.
И вот предыдущий говоривший,
да,
забыл, наверное, что вся техника самоходная подразделяется на два типа. Одна из техник имеет ПСМ, паспорт самоходная машина, регистрируется в Гостехнадзоре. Ага. Другая такая же техника имеет ПТС, регистрируется в органах
в ГАИ.
Ну, ГИБДД. Да. Так. Поэтому совершенно разное все. Я сам сколько участником был покатушек на снегоходах, на всем подряд.
И... Ну, вам требования Минсельхоза, вот эти предложения, кажутся избыточными или все правильно?
Не кажется. Ничего в этом мире нормально избыточного нет. Все это проходили, когда разбиваются, размазываются на снегоходах, на квадриках, без ума гоняющие люди.
Поэтому понятно. Все,
думаю, что
все это надо.
По полям. Да.
Ну нет, по полям.
На полях должны одни, на дорогах другие. И техника, имеющая ПСМ, паспорт самоходного средства, она не имеет права выезжать на дороги общего пользования. Она должна эксплуатироваться либо на грунтовых дорогах, в полях.
Вот хорошо, как раз, а квадроциклы, какой паспорт
имеют? Квадроциклы, они также распределяются.
А, распределение
идет. От сил, от условий, имеют ПТС.
Да.
Если то, регистрируется в ГАИ и имеет право выезжать на дороги общего пользования. Те квадроциклы, которые имеют ПСМ, они не имеют права выезжать на дороги общего пользования.
Понятно.
Тем более на асфальтированные и все остальное.
Спасибо, принято. А, меня больше всего, кстати, на снегоходах и квадроциклах смущают дети. Подростки, которые гоняют часто без шлемов. Вот это прямо то. Здравствуйте, алло.
Дмитрий, Москва.
Да, ну, Дмитрий, смотрите, пожалуйста.
Да, правильно сказал вот предыдущий слушатель, что техника подразделяется на два типа.
Ой, зафиксируйтесь, пожалуйста, а то звук залипает. Алло.
Да. Вот, им разрешено участвовать, ну, как бы, как обычно, участники движения, участники, которые только по полям, по лесам. Вот. Предложение Минсельхоза...
Что с ним?
Потому что избыточное предложение Минсельхоза, да, потому что, ну, я считаю, что... А зачем? Вот, если, как бы, техника допущена на дороге общего пользования, она попадает под правила дорожного движения, то есть, соответственно, там человек проходит техосмотр, все прочее, 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 должен иметь права, вот, и все прочее, прочее. Если техника не выезжает на дороге общего пользования, а для чего это?
Ну, не знаю, мне кажется, спасибо большое, да, принято, Дмитрий. Просто мне так кажется, что когда называют избыточным требования, если не загораются стоп-сигналы, или не работает звуковой сигнал, или выхлопная система каким-то... Ладно, допустим, бог с ним, с номером. Но если выхлопная не работает, или стоп-сигналы не работают, ну, мне кажется, если они есть на этой машине, значит, они должны работать. Вот. Как кажется. Другое дело, что, ну, мы понимаем, что там автомобили нельзя эксплуатировать, да, когда стоп-сигналы не работают. Нежелательно, хотя мы такие машины тоже, долгожители, которые там еще в 1953 году были выпущены, такие периодически тоже появляются, без стопов и так далее, похоже, больше на летучих голландцев. Но и так ездят, видимо, потому что просто не попадают в поле зрения сотрудников ГИБДД. Но здесь-то речь идет о безопасности все-таки. О ней печется Минсельхоз? Или вы действительно считаете, что это избыточно и согласны с вот с предыдущими звонившими? Не надо обманывать, на квадроциклах не только по полям ездить, но и по дорогам, Сергей говорит. Так можно договориться до того, что если я на внедорожнике по полям езжу, то мне права не нужны, ни техосмотры, вообще ничего не нужно, говорит Сергей. Но ровно об этом вам пояснили, что квадроциклы бывают, значит, двух типов назначений. Соответственно, если есть один тип назначений, то по-другому, видимо, эксплуатировать уже нельзя. Вот, другое дело, что я не знаю, все ли этому следуют. Вот в чем дело. Так, Катя, у меня есть квадро водительское, главная ОСАГО. Катаюсь в том числе по дорогам Москвы, полям, бездорожью, за техникой слежу, говорит Катя. Да, Катя, вы следите и для себя лично, для собственной совести, безопасности и так далее. Ну, а государство, как понять, следите вы за этим или не следите? Если у вас стоп не работает, ну, поэтому и в Минсельхозе говорят, будьте, пожалуйста, с этим внимательны, потому что нельзя, чтобы стоп не работал. 7373-948, телефон прямого эфира, где-то тут еще было сообщение, но я его уже не вижу, и мне пинпак шлет. А, ну да, как на газелях иногда пишут, стопов нет, ну, не знаю, почему не починят, с другой стороны? Сложно, что ли, лампочку поменять? Ну, честное слово.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Климатологи спрогнозировали увеличение количества погодных аномалий в Российской Федерации. Причинами этого называется глобальное потепление. Результатом станет рост циклонов, рассказал доктор географических наук порталу «Урару» Александр Кислов. Сейчас идет теплая аномалия, а самое главное, она движется по всей Европе и Уралу. Глобальное потепление проявляется в том, что таких циклонов становится больше, чем нужно, отметил метеоролог. Павел Торопов с нами, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, да.
Скажите, пожалуйста, ну вот то, что мы сегодня в Москве наблюдаем, вот это экстремально низкое атмосферное давление, сначала ливень всю ночь, плюсовая температура, сейчас буран какой-то начался, к минусу термометр ползет. Это аномалия или нет?
Ну, вы знаете, к аномалиям нужно относиться таким очень всегда осторожно. Все дело в том, что когда мы говорим особенно о рекордах конкретного дня, да, вот сегодняшний рекорд атмосферного давления, ровно как и у нас и по температуре еще сегодня тоже рекорд ночью был, самое высокое. Это же вот фактически у нас ряд наблюдений всего-навсего там порядка, ну, 130 лет. То есть это всего 130 случаев, 130, грубо говоря, 130 30 ноября, значит, когда мы, ну, имели, которые характеризуются, значит, конкретными физическими измерениями. Это очень короткий ряд. Угу. Более весомые, конечно, больше вес у рекордов месячных, когда там абсолютное значение месяца перекрывается, и уж тем более года, вот это вес какой-то имеет серьезный. А какой-то рекорд отдельно взятого дня, это, ну, немножечко такая фикция. То есть это, угу, я бы к этому слишком серьезно не относился.
А как вы относитесь?
Но циклон действительно глубокий. Сейчас идет он такой серьезный, штормовой, и всякие неприятности могут быть. Но сказать, что это все непременно следствие каких-то климатических изменений, что такого раньше никогда не было, это было бы слишком смело.
Павел Алексеевич, но то, что люди наблюдают, например, в течение там, последних 25 лет, можно ли такой срок уже называть, чтобы, точнее, учитывать такой срок, чтобы понимать, вот, а тогда ноябрь был более снежным, там, условно, в 95-м году, вот, а сейчас и снега вообще не видать, может быть, даже в Подмосковье, ну, и то где-нибудь в лесу, вот, то есть это можно, это брать за основу анализа аномалий?
Ну, в принципе, конечно, да, то есть то, что я сказал о рекордах, ни в коей мере не отменяя, не противоречит тому, что потепление климата происходит, и, конечно, мы, ну, для нас вот такой базовый период, с которым мы сравниваем, сейчас вот климатические нормы, они обновились, и сейчас все метеорологические характеристики принято сравнивать с периодом, осредненным за 81-2010 год. Ну, а уж если мы будем сравнивать с серединой 20 века, то, конечно, мы достаточно ярко увидим такие вот тренды отклонения в сторону потепления, особенно как раз вот для зимних месяцев, с ноября по март. И в этом плане, да, это можно говорить. От потепления оно действительно достаточно явно происходит, в том числе и в Москве.
Но это спровоцировано человеческой деятельностью или это просто природный цикл? Вы же сами уточнили, что 130 лет наблюдений человечеству гораздо больше, а планете Земля еще больше. А мы судим только по истории наблюдений.
Ну, это, да, это действительно извечный такой камень преткновения, что, когда мы пытаемся, так сказать, увязать между собой период со строгими физическими измерениями и, ну, скажем так, всю остальную историю планеты. Но на самом деле, как показывают палеогеографические реконструкции, вот современное потепление, которое началось во второй половине 20 века и продолжается сейчас, ну, оно достаточно необычное и действительно по своим темпам, и действительно может быть следствием антропогенной эмиссии парниковых газов. То есть это может быть, значит, достаточно, ну, как бы важным фактором. Но все-таки нужно к этому относиться как к сильной гипотезе. Это сильные физически обоснованные гипотезы, на которые современное такое вот климатическое сообщество, научное сообщество опирается. Но все-таки гипотеза, такая сильная популярная гипотеза, но не факт. Потому что факты и гипотезы, да, вещи все-таки разные. И, конечно, одновременно, скорее всего, вот то, что мы наблюдаем, такие сильные климатические изменения в последние десятилетия, ну, на мой взгляд, это такое вот сложение, суперпозиция антропогенного изменения с естественными колебаниями. Вот это, ну, в чем-то, наверное,
Ну, то есть, условно, просто когда возникает дискуссия, виноват человек или все-таки это цикл природы, и мы слишком мало знаем, сразу люди в качестве аргументов приводят там эпоху динозавров. Естественно, никто ее не застал, но в книжках написано, модели сделаны. А, людей не было, вулканы извергались, температура повышалась.
Ну, что, да, тут вот в том-то и дело, что, конечно, то, что в историческом прошлом теплые климатические эпохи, бывали более теплые климатические эпохи, это бесспорно, но, опять же, на каких временных отрезках, то есть мы, да. можно говорить на отрезках десятков, сотен миллионов лет, можно о последнем миллионе лет, это совершенно разные масштабы, уж тем более последние там тысячи, ну, считается, что в последние тысячи, вот за последние там тысячу, где-то 1-2 тысячи лет, нынешнее потепление, оно самое такое вот, самое агрессивное. Но вот все-таки, ну и, конечно, тема очень политизирована, это тоже нельзя забывать, то есть это уже такая здесь мы в область такой геополитики, всех этих экономических войн переходим, все эти квоты на парниковые газы и прочее. Но, с другой стороны, гипотеза, вот как ученый, я могу сказать, что гипотеза антропогенного потепления, она физически обоснована, в общем-то, хорошо. Так. Но, тем не менее, все-таки к ней нужно относиться как к гипотезе, а не как к факту.
Павел Алексеевич, а что касается нашей полосы, все-таки происходит ли у нас действительно смягчение как раз смягчение сезонности? Ну, то есть у нас получается, что называется, еврозима? Нет четко выраженной осени, а потом после, значит, тепла сразу в холод. Или, наоборот, у нас переход в холод не происходит так резко.
Ну, на самом деле, это как бы вопрос такой, я бы сказал, немножечко по-другому. Не то, что смягчение сезонности происходит, а очень... большая такая вот изменчивость межгодовая отдельно взятых сезонов. То есть, да. бывает так, что там вот как была зима позапрошлая, ее фактически не было, а прошлая зато была довольно резкая и холодная. И вот эта вот межгодовая изменчивость и летних, и зимних сезонов, она стала действительно больше. Это вот это вот скорее так. А то, что климат стал более морским, но это я бы так с лету бы не стал говорить, это немножечко, ну, немножечко голословно, тут такого, наверное, нет.
Некоторые ваши коллеги предполагают, что сейчас глобальные изменения, которые происходят, приведут в конце концов к тому, что воздушные потоки будут перемещаться не так, как они сейчас перемещаются. Вот возможно ли такое, ну, то есть направление изменится, интенсивность изменится, вы это наблюдаете?
Ну, любые изменения климата, даже не обязательно какие-то катастрофические, а естественные, они, как правило, очень часто выражаются в изменении атмосферной циркуляции, то есть в изменении структуры атмосферных течений крупномасштабных, которые, в частности, выражаются в изменении траектории циклонических вихрей, которые все время через нас проходят всегда, и так далее. То есть, конечно, да, конечно, меняющийся климат – это почти всегда равно меняющиеся условия атмосферной циркуляции. То есть то она более зональная становится, то есть преобладание западных потоков, то более меридиональная. Эти колебания, они действительно происходят и откликом на изменение климата часто являются.
Понятно. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Принято. Павел Торопов был с нами. Доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. А водяной пар, не парниковый газ, беспокоится наблюдатель. Я не метеоролог. Отвечать вам на этот вопрос не буду. Скажу на эту тему. Кстати, президент высказывается, что он говорит, да, в центре показателей ESG должен находиться человек. Российская Федерация следует по этому пути. Тоже президент, значит, сказал еще, что Россия не стремится жить за крепостными стенами, страна повышает уровень суверенитета, в том числе экономического. Это все заявление Владимира Путина по лентам ТАСС. Я читаю, сейчас будет информационный выпуск, потом умные парни, товарищи, не забудьте заплатить налоги. 30 ноября сегодня.